слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона Светлана Павлова. Доброе утро. Сегодня четверг, 16 февраля, и вот некоторые темы нашей программы. Администрация Барнаула отказала активистам общественного движения «Декабрь» в согласовании очередного митинга «Игрушек за честные выборы». Международный комитет защиты журналистов и правозащитный центр «Мемориал» выступили с заявлениями в поддержку сотрудников российской радиостанции «Эхо Москвы». И центральная тема нашей программы – политические заключенные. Есть ли они в современной России? Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы сегодня хотим обсудить со слушателями «Радио Свобода». Список политзаключенных, которые представили оппозиции, представители оппозиции передали в администрацию президента, вызвал широкую дискуссию в российском обществе. Обсуждаются не только личности тех 39 человек, которые фигурируют в списке, но и то, кого можно считать политическим заключенным и есть ли они вообще в современной России. В том, что их нет, уверяет премьер-министр России Владимир Путин, а в том, что их тысячи – правозащитники. Кого вы можете назвать политическим заключенным в современной России? На этот вопрос мы сегодня просим ответить наших слушателей. Будем ждать ваших сообщений. СМС можно прислать на номер +7 903 743 2801. Вы также можете послать сообщение на наш пейджер в Москве, номер 660-1046, абонент «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок на него бесплатный для жителей всех регионов России. Кого вы можете назвать политическим заключенным в современной России? Вот как на этот вопрос ответили жители города Обнинск, корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Собачкину.
Политического заключенного? Никого не могу назвать. А нет, политических у нас заключен.
Вы знаете, я в этом не очень хорошо разбираюсь.
Я однозначно на этот вопрос ответить не могу, потому что у меня нет всей информации, которая заслуживается в судах. Для того, чтобы грамотно судить, надо ознакомиться с сутью дела.
Ходорковского, скорее всего. Если, допустим, группа лиц делает одни и те же преступления, а кого-то вдруг наказывают, а других не наказывают, значит, тут какая-то несправедливость. К Ходорковскому, я считаю, вот ее применили, эту несправедливость. Вот, допустим, Абрамович, он может себе Челси покупать в Англии, да, к примеру? Его ни за что не наказывают, а Ходорковского за что-то наказали. Мне это непонятно.
Я думаю, однозначно Ходорковский. Ну и, пожалуй, все, кто проходит по делу ЮКОСа. Дело ЮКОСа, оно чисто политическое. Все обвинения, которые были предъявлены, вот они достаточно надуманы. По этим обвинениям можно посадить практически всех крупных бизнесменов сейчас, но они почему-то не сидят.
Политическим заключенным в современной России я могу назвать только одного человека, Михаила Ходорковского. Хотя осужден он за экономические, вроде бы, преступления, за то же самое никого больше не осуждали. Все те же люди, которые делали то же самое, что и он, нормальным образом продолжают работать, получать огромные прибыли от своего бизнеса и даже выставляться кандидатами в президенты.
Когда примешивается политика, примешивается к экономике, и тут трудно сказать, экономическое преступление или политическое, я бы даже так сказал, что если человек тем или иным способом не угоден в политике, его судят за экономические преступления. Поэтому здесь однозначного ответа нет. Пример тому Ходорковский. Нарушения были, да. Но он был неугоден в политике, его посадили. Других таких же оставили в покое.
Я даже затрудняюсь ответить на данный вопрос.
Политически? По-моему, не знаю никого. Не знаю таких.
В нашей стране нет политзаключенных?
Политзаключенных в нашей стране? Не знаю.
Ну, я даже еще не представляю. Ходорковский, он не политический, он вор. А больше никого не знаю заключенных.
Ну, думаю, что это, скорее всего, люди, которые сидят за какие-то другие нарушения, может быть, даже надуманные. Ну, Михаил Борисович, наверное, Осипова. Ну, это те, кто на слуху. Наверное, сотни, тысячи таковых еще имеются.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, кого вы можете назвать политическим заключенным в современной России. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Администрация города Барнаул отказала активистам общественного движения «Декабрь» в согласовании очередного митинга «Игрушек за честные выборы», также называемым «нано-митингом». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
До этого были проведены два несанкционированных митинга «Игрушек». Их организаторы настаивали на том, что у «Игрушек» нельзя отнять право выражать свое мнение – Однако представители полиции и прокуратуры Барнаула заявили, что эти акции также являются публичными мероприятиями, подлежат согласованию и предупредили организаторов об ответственности. Говорит Евгений Кулемин, начальник управления внутренних дел Барнаула.
Мы же все прекрасно понимаем, что здесь за этим закладываются политические оттенки, либо общественные оттенки. Вот, то есть игрушки выступают с протестными плакатами, потому что до этого взрослые выступали, которые сотрудники милиции привлекли к административной ответственности, так как они были не санкционированы. Эти игрушки принесли, им вручили в игрушечные руки протестные флаги, и цель данного мероприятия было именно направлено не поиграть, а провести публичное мероприятие.
Тогда гражданские активисты оформили заявку, в которой участниками митинга указали около 100 солдатиков, фигурки из конструкторов Лего и киндер-сюрпризов. Через несколько часов они получили письменный отказ. Андрей Липунов, председатель комитета по информационной политике администрации Барнаула, заявил о том, что неодушевленные игрушки не могут стать участниками публичной акции, как это было указано в заявке. Чиновники посоветовали гражданским активистам обращаться с заявками в кукольный театр и подарили им 2 игрушечные коровы. Активист движения «Декабрь» Людмила Александрова называет такое решение мэрии предсказуемым, а смысл своей заявки на митинг объяснила так.
Но раз уж они пошли на такой фарс и абсурд, как признание на митинга, ну, по сути, выставки игрушек, да, по сути, просто во многом дружеской встречи, то есть то, что не является массовым мероприятием, они признали это массовым мероприятием. Что ж, мы доведем, наверное, ситуацию абсурда, да.
Администрация Барнаула также предупредила, что в случае проведения митинга без согласования его организаторы и участники могут быть привлечены к административной ответственности. Гражданские активисты отказались от проведения митинга игрушек, однако обдумывают тактику дальнейших действий. Возможно, это будут одиночные пикеты игрушек или выставка игрушек. Они также обратились в прокуратуру, чтобы получить разъяснение, на какую норму закона опирается запрет проведения нано-митинга игрушек. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете «Радио Свобода», утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9:15. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Франции Николя Саркози объявил о выдвижении своей кандидатуры на 2-й 5-летний срок. Президентские выборы во Франции пройдут 22 апреля. Генеральная ассамблея ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о ситуации в Сирии. Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции «Проводы путинской политической зимы» на площади Революции. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров намерен сегодня подписать соглашение о сотрудничестве при наблюдении на выборах 4 марта с Лигой избирателей. В Гондурасе при пожаре в тюрьме погибли, по последним данным, 356 заключенных. В Исламабаде сегодня начнется двухдневный саммит президентов Ирана, Афганистана и Пакистана, в ходе которого будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом. В Ливии вооруженные группировки, которые состоят из бывших повстанцев, участвовавших в свержении режима Муаммара Каддафи, представляют угрозу безопасности и стабильности страны. Об этом говорится в новом докладе международной правозащитной организации Amnesty International. Министры финансов стран еврозоны примут необходимые решения относительно финансовой помощи Греции в понедельник, заявил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте свободанews.ру, а следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода приблизительно через четверть часа. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 94 копейки, евро 39 рублей 45 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Станет ли отмена приговора Таисии Осиповой победой борцов за свободу политзаключенных? Об этом беседует муж подсудимой Сергей Фомченков, депутат Госдумы Геннадий Гудков и организатор встречи президента со студентами журфака Олег Гервалов. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» сегодня в 10 утра на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Международный комитет защиты журналистов и правозащитный центр «Мемориал» выступили с заявлениями в поддержку сотрудников российской радиостанции «Эхо Москвы». Требования «Газпром-медиа», главного акционера радиостанции, о досрочном распуске Совета директоров и смене состава независимых директоров Международный комитет защиты журналистов считают несправедливым. В «Мемориале» уверены, шаги «Газпрома» имеют очевидную цель – уменьшить независимость «Эхо Москвы». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Оценивая ситуацию на радиостанции «Эхо Москвы», автор заявления Международного комитета защиты журналистов Нина Огнянова напоминает фразу, брошенную Владимиром Путиным на встрече с иностранными экспертами и журналистами в 2004 году. Говоря о свободе слова, нынешний кандидат в президенты сказал: «Власть, как мужчина, всегда должна пытаться, а пресса, как женщина, обязана сопротивляться». В заявлении подчеркивается, что нынешнее развитие событий свидетельствует о нервозности властей России, связанной с утратой контроля за общественным мнением. Столкнувшись с мощным проявлением оппозиционных настроений, которые вывели на улицы десятки тысяч людей, власти решили предъявить свои права на независимую и влиятельную радиовещательную компанию. Свою озабоченность развитием событий вокруг «Эхо Москвы» выразили и в правозащитном центре «Мемориал».
Власти России не следуют собственным призывам, не раскачивая лодку. Вместо того, чтобы прислушаться к требованиям граждан о досрочных перевыборах парламента, власти организовали досрочные перевыборы Совета директоров радиостанции «Эхо Москвы». Этот шаг гораздо яснее показывает степень готовности властей к демократическим переменам, чем обещанные законопроекты об изменениях в избирательной системе. Вряд ли кого-то могут ввести в заблуждение слова пресс-секретаря Путина, будто руководство «Газпрома» руководствуется не политическими, а деловыми соображениями. Мы хорошо помним споры хозяйствующих субъектов, итогом которых стал разгром всех независимых телеканалов. Нынешние шаги контролируемого государством «Газпрома» имеют очевидную цель – уменьшить независимость «Эхо Москвы», одного из очень немногих независимых средств массовой информации на фоне множества средств массовой пропаганды. Мы уверены, что запугать журналистов «Эхо Москвы» не удастся, и выражаем им свою солидарность.
Один из независимых директоров Совета «Эхо Москвы», экономист Евгений Ясин, заявил накануне в интервью «Радио Свобода», что удаление независимых директоров – это ступенька на случай, если потребуются изменения в редакционной политике. Журналист «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский уверяет, что этого не случится.
Одновременно совпали, три момента. Первый момент – это, конечно, давление власти, ее недовольство. Такое абстрактное недовольство тем, что существует радиостанция, которая, в меньшей степени контролируема, чем другие средства массовой информации. Вторая история, она называется желание «Газпрома», «Газпром-медиа» прогнуться. Если все средства массовой информации, подконтрольные «Газпрому», могут в секунду уволить своего главного редактора, то на «Эхе» делать это мешает наш внутренний устав, по которому главный редактор назначается и делегируется, и выбирается журналистским коллективом. В 21-летней истории «Эхо Москвы» были такие моменты, когда казалось, что Венедиктов висит на волоске. На самом деле происходило ровно противоположное. В отличие от многих других историй, коллективное «Эхо Москвы» един, и у нас значительно более простая ситуация, чем на телевидении. Если на телевизионщик, которого выперли с канала, он выходит на улицу и делать ему больше нечего, а попробуй найти другой канал. Радио – это, во всяком случае, на «Эхо Москвы», это слегка покосившийся стол и старый микрофон. А все остальное – это люди. Так вот, люди, и, наверное, власть это чувствует, они реагируют здесь однозначно, как только будет какое-то чрезмерное давление, как только начнется неправомерное административное давление на «Эхо Москвы», коллектив немедленно встает, берет свои вещи и покидает радиостанцию «Эхо Москвы»,
заявил Матвей Гонопольский. В своем твиттере главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что вызван в Пресненскую прокуратуру для дачи объяснений по жалобе жителя Тамбова, заявившего о несоответствии устава радиостанции Трудовому кодексу России. Заявителем оказался член партии «Яблоко» Александр Филшер. Как позже написал в твиттере Венедиктов, прокуратура отозвала повестку на допрос, но руководство «Яблоко» уже заявило о том, что Филшер будет исключен из рядов организации. Причину такого решения в интервью радиостанции «Радио Свобода» объяснил лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Я говорил с лидером «Тамбовского яблока» Сергеем Резниковым. Он по моей просьбе созовет завтра региональный совет, и на этом совете данный гражданин будет исключен из партии. А у нас в уставе есть пункт о том, что нанесение политического ущерба является основанием для исключения члена партии. В данном случае имеет место, конечно же, политический ущерб, нанесенный, видимо, в связи с неравновешенным состоянием психики данного человека.
По мнению Митрохина, развитие ситуации вокруг радиостанции «Эхо Москвы» очень похоже на то, что происходило в 2000 году с телекомпанией НТВ. Независимый российский политолог Святослав Каспе также видит сходство нынешней ситуации с тем, что происходило на НТВ, но предлагает не спешить с выводами.
У нас какая трудная история свободной прессы и свободных средств массовой информации, или, скажем так, независимых, аккуратнее, да, что любое движение, совершаемое какими-то властными или бизнес-структурами рядом с ними или по их поводу, естественно, внушает беспокойство. С одной стороны, не всегда это беспокойство оказывается оправданным. Скажем, несколько раз переходил из рук в руки издательский дом «Коммерсант», и каждый раз общественность очень тревожилась, не будет ли утрачена свобода этого издания. Ну, как выяснилось, не утрачена. Бывает так, что пуганая ворона боится куста. С другой стороны, бывает так, что она делает это не без основания. Поэтому мне тоже беспокойно за «Эхо Москвы», за эту радиостанцию, которая стала неотъемлемой частью российского публичного пространства. И единственное, что мне внушает надежду, это то, что главный редактор «Эхо Москвы» Венедиктов все эти годы демонстрировал удивительные способности к выживанию и сохранению этого института.
Заявил в интервью «Радио Свобода» политолог Святослав Каспе. На заседании Государственной Думы в среду депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков предложил обсудить ситуацию, которая складывается вокруг «Эхо Москвы» и некоторых других средств массовой информации в России. Однако его предложение не было поддержано. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
Президент Обама обещает превратить отток рабочих мест в приток. Российская защита Ирана чревата опасностями, предупреждают американские эксперты. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Совмещая выполнение предвыборных задач с ролью президента, Барак Обама обещает жителям Висконсина обратить отток рабочих мест в страны с более дешевым производством в их приток. Слово Алану Давыдову.
Барак Обама, посетив в среду завод по производству замков в Милуоке, штат Висконсин, призвал американских производителей вернуть рабочие места в США, чтобы помочь выздоровлению экономики после глубочайшей рецессии. Настало время прекратить поощрять предпринимателей, перемещающих рабочие места за рубеж, и начать стимулировать компании, создающие эти места в США. Конгресс должен немедленно принять закон о соответствующих налоговых реформах, и я его тут же подпишу. Обама называет это инсорсингом, процессом обратным аутсорсингу, означающему размещение рабочих мест за рубежом в целях сокращения производственных расходов. Инсорсинг – один из экономических приоритетов администрации Обамы. С 1998 года шло устойчивое снижение числа рабочих мест в промышленности США. В последние два года подряд впервые наблюдается их рост. В первую очередь таких компаний, как Ford, Honda, General Electric, Caterpillar и Intel. Для поддержки этой тенденции администрация Обамы намерена упразднить налоговые льготы для компаний, создающих рабочие места за границей, и ввести льготное кредитование и иные новые стимулы за возврат рабочих мест в США. Прокомментировать эти усилия я попросил Дэвида Строма, политического комментатора из Миннесоты. В конечном счете успех или провал таких инициатив, как импорт рабочих мест, зависит не от правительства, а от конкурентоспособности американских производителей. Для этого мало располагать самыми толковыми рабочими в мире. Нужна еще благоприятная налоговая среда и нормативно-правовая база. Отчасти это задача правительства, но в целом важна вся совокупность экономической деятельности. Интересно, что буквально на следующий день после встречи с заместителем председателя КНР Си Цзиньпинем Барак Обама заявил, что распорядился создать орган по расследованию нечестной торговой практики стран, подобных Китаю. Не думаю, что это принесет особый успех. Китай, как и мы, располагает рядом специфических преимуществ, обеспечивающих конкурентоспособность. В целом, действия китайского правительства в помощь своей экономике не особенно отражаются на состоянии американского рынка труда. Я не вижу смысла закручивать гайки другим странам, если только речь не идет о вопиюще неравных условиях конкуренции. Многие наблюдатели рассматривают призыв президента вернуть в США рабочие места из-за рубежа как сильный предвыборный ход. Однако, говорят они, если до ноябрьских выборов это останется благим пожеланием, тогда Обама не досчитается голосов многих представителей рабочего класса.
Рассказывал Алан Давыдов.
среду, в то время как иранский президент публично заявил о новых достижениях его страны на пути к обогащению урана, Россия, устами заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, призвала Соединенные Штаты и западные столицы к серьезным, по его словам, переговорам с иранской стороной, поскольку санкции и другие меры возымели нулевой эффект на развитие иранской ядерной программы. Готовность России взять на себя роль последнего патрона Ирана заставляет американских аналитиков говорить о том, что Москва, как и в случае с Сирией, выбрала крайне рискованную стратегию, чреватую большими потрясениями. Вот что говорит Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Иранское заявление о ядерных успехах, на мой взгляд, указывает на то, что Тегеран верит в то, что он обладает иммунитетом к любым попыткам наказать его. Он воспринимает желание администрации Обамы любым путем избежать серьезный конфликт с Ираном как проявление слабости, и теперь он считает для себя возможным даже публично подразнивать Вашингтон. А тонка у вас кишка ответить на наше заявление о том, что мы движемся в направлении создания ядерных зарядов. На мой взгляд, это крайне опасная политика, свидетельствующая о глубоком непонимании Соединенных Штатов иранским руководством. Ответ Вашингтона может быть внезапным и крайне решительным. К сожалению, я думаю, вероятность вооруженного конфликта сейчас гораздо повысилась. В таком контексте предложение России вернуться к тактике переговоров, тактике, которая была опробована множество раз и европейцами, и администрацией Обамы, выглядит так, будто Москва с Тегераном разыгрывают сценку на двоих. Русские исходят из того же посыла, что и иранцы. Пока США не делают ничего, они считают, что Вашингтон не способен ничего сделать. В таком случае, почему в такой ситуации не продолжать срывать свою коммерческую выгоду, сотрудничая с иранцами или сирийцами, и при этом, в виде насмешки, но с серьезным видом, предлагать проведение новых переговоров с Тегераном, которые, как все прекрасно понимают, ни к чему не приведут. По большому счету, Россия пользуется ситуацией для того, чтобы, возбуждая антиамериканские настроения, получить бесплатную рекламу. Смотрите, дескать, как мы помогаем тем, кто покупает наши товары. Таково мнение Эли Краковски, американского политолога, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее главные темы. Игорь Вишневецкий, лауреат премии «НОС», разговор с автором повести и будущего фильма «Ленинград». «Тайное общество будет конец света», пражские художники, путешествующие в гробах. «Судьба жены отказника» от книги воспоминаний Анны Фельдсман «Черная афиша». Все это темы программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, которую вы можете услышать сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода». Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей. 8 часов 32 минуты мы перейдем к центральной теме нашего эфира. Побеседуем с вами о политических заключенных в России. Есть ли они сейчас и кого из ныне живущих людей вы можете назвать политическими заключенными или узниками совести? Сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. Президент Франции Николя Саркози объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй пятилетний срок. Президентские выборы во Франции пройдут 22 апреля. В Генеральной Ассамблее ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о ситуации в Сирии. В проекте, предложенном Катаром и Саудовской Аравией, содержится резкое осуждение насилия в Сирии, ответственность за которое возлагается на режим президента Башара Асада. Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции «Проводы путинской политической зимы на площади революции». Об этом сообщил один из организаторов акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров намерен сегодня подписать соглашение о сотрудничестве при наблюдении на выборах 4 марта с Лигой избирателей. В Гондурасе при пожаре в тюрьме погибли, по последним данным, 377 заключенных. В Исламабаде сегодня начнется двухдневный саммит президентов Ирана, Афганистана и Пакистана, в ходе которого будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом. В Ливии вооруженные группировки, которые состоят из бывших повстанцев, участвовавших в свержении режима Муаммара Каддафи, представляют угрозу безопасности и стабильности страны. Об этом говорится в новом докладе Международной правозащитной организации Amnesty International. Министры финансов стран еврозоны примут необходимые решения относительно финансовой помощи Греции в понедельник, заявил глава еврогруппы Жан-Клод Юнкер. В Шатойском районе Чечни в автокатастрофе с участием автобуса погибли 5 человек.
С новостями вас познакомила моя коллега Самира Казиева. А я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня днем, по прогнозам метеорологов, будет облачно, возможен небольшой снег. Температура воздуха минус 8 градусов по Цельсию. В Петербурге будет ясно, температура воздуха от минус 12 до минус 7 градусов по Цельсию. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Список политзаключенных, которые представители оппозиции передали в администрацию президента, вызвал широкую дискуссию в российском обществе. Обсуждаются не только личности тех 39 человек, которые фигурируют в списке, но и то, кого можно считать политическим заключенным и есть ли они вообще в России. В том, что их нет, уверяет премьер-министр России Владимир Путин. Но в том, что их тысячи – правозащитники. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Сетикова.
Премьер-министр Владимир Путин заявил, что в России нет политзаключенных 6 февраля на встрече с политологами. Он отметил, что не знает ни одного человека, который бы находился в тюрьме по политическим причинам, а тех, кого задерживали на акциях протеста, уже на свободе. Премьер, говорят правозащитники, опирается и на тот простой факт, что в российском законодательстве нет политических статей. Однако для того, чтобы избавиться от неугодных властям, утверждают они, существуют и другие. Самая популярная по подсчетам правозащитников статья 159 «Мошенничество». Громкий пример – первый приговор экс-главам ЮКОСа и Минотепа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, которые вошли в список 39. По этой же статье приговорили к 5,5 годам заключения журналистку Айгуль Махмутову после ее публикации в газете «Судьба Кузьминок» о несанкционированной точечной застройке. Махмутова на свободе, поэтому ее нет в списке оппозиции, так же, как и множество других уже освобожденных политзаключенных. Дело Айгуль Махмутовой было отправлено на пересмотр после вмешательства президента России. Сегодня ее сравнивают с включенной в список 39 Таисией Осиповой, которая была осуждена на 10 лет уже по другой пользующейся популярностью статье 228 «Распространение и торговля наркотиками». Дело предпринимательницы и активистки смоленского оппозиционного движения «Другая Россия» отправили на пересмотр в среду, также только благодаря вмешательству президента России. Однако журналист, исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова не уверена в благоприятном исходе дела Осиповой. Она говорит и о том, что сам президент действует незаконно.
То в другом случае это было усилие многих людей для того, чтобы заведомо неправосудные вынесенные решения были отменены. И все-таки вмешательство президента в судебное решение. А без этого было непонятно, что слишком много. При этом президент у нас юрист. И мы с вами понимаем, что по Конституции, конечно, суд у нас независимый. Это означает признание существующей системы таковой, какой она есть, и признание недействия нескольких статей Конституции. Например, любимая 19-я независимость судов. Замечательно, что решение суда отменено, и плохо, что это решение точечное, а не связанное с массовым пересмотром абсолютно вопиющих дел, которых действительно не 39, действительно сотни тысяч.
Третья по распространенности статья 282 «Возбуждение ненависти или вражды». Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева утверждает, сегодня за свои убеждения чаще всего страдают националисты и верующие. Последняя, сожалеет правозащитница, практически не представлена в списке 39.
Глубоко верующие мусульмане, ну, как и с Русской Православной Церковью. Есть церковь, которую государство, ну, если не поддерживает, то, во всяком случае, к ней лояльно и пользуется ее услугами, а остальные зачисляются в ваххабиты, а то и в террористы. Вот здесь очень трудно разобраться, может, он правда террорист. Людям дают по 10, по 15 лет, еще вдобавок им сидеть очень сложно. Многие из них умирают за исключение. Именно среди посаженных мусульман много таких, которые никуда не обращались. Дело в 2005 году в Ингушетии. Я говорю, ну вы же признались, что вы участвовали в этой террористической акции. На что один человек сказал, вы бы тоже признались. Но их пытали.
Для того, чтобы решить проблему политических заключенных в России, правозащитники призывают к глубочайшему реформированию судебной системы. Однако на это требуется время, в которое неправосудно осужденные по-прежнему будут оставаться в заключении. Поэтому Людмила Алексеева говорит о единственном возможном сейчас решении – предложении президентского совета по правам человека объявить всеобщую амнистию по статьям, конечно, для тех, кто не прибегал к насильственным действиям. Правозащитники опираются на статистику самого Министерства внутренних дел. По той же статье «Мошенничество» в 2010 году было арестовано 72 тысячи человек, из них 90% без заявления потерпевших. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Кого вы можете назвать политическим заключенным в современной России? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Вы можете прислать нам сообщение, смс на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве номер 660-1046 абоненту Радио Свобода. И работает также телефон прямого эфира 8 800 222 12. У нас есть звонок из Ростовской области. Доброе утро, Владимир. Кого вы считаете политическим заключенным, если они в России?
Доброе утро. Все честные граждане России, политзаключенные с пожизненным сроком пребывания на поселении, насилие в стране уже сопоставимо с насилием в униженной Версальским договором Германии в преддверии прихода к власти Гитлера. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Ну вот, читая сообщение, которое приходит к нам на пейджер и смс-сообщение, можно кратко резюмировать, что ответ, касающихся того, что все граждане России являются политическими заключенными, он довольно распространен. Так, например, зачитаю некоторые из них. 140 миллионов медведевских рабов, из которых 5-7% могут выехать за границу, являются политическими заключенными, считает Сергей Митрофанов из Москвы. Зачитаю еще несколько сообщений, но чуть позже. А сейчас послушаем звонок из Москвы. Доброе утро, Владимир Иванович.
Доброе утро. Я столичный житель. Я подтверждаю, именно я хотел высказать вот эту мысль, но оказывается, что я не одинок в своих мнениях. Это не страна, это большая тюрьма. Тюрьма, которую создал непосредственно под руководством, создана двумя юристами, Путин и Медведев. Это парадокс, что когда руководят юристы, юридическое вакханалия, что я, как человек, взрослый человек, чувствую себя в тюрьме. Вы выйдете в Россию, вы увидите либо, извините меня, понта, ну раньше был мент, сейчас понт, вы увидите вот эта вся система, я, извините за резкость в моих высказываниях, козлячая система, система принижения достоинства во всех отношениях, от общественного транспорта, метро, до поликлиник, до больниц, до всех общественных заведений, где стоят вот эти клетки, сторожа. Вот.
Спасибо, Владимир Иванович. Я хочу зачитать еще несколько сообщений, которые пришли к нам. Страна поделена на буржуев и бедноту. Вся беднота является политзаключенными, даже если не сидит за стенках, считает радиослушатель по имени Николай. Политзаключенными являются все, кто борется всеми возможными способами против несправедливости и произвола путинской системы, находясь на обочине жизни, пишет Александр из Сызрани. Но есть и конкретные имена и фамилии, приводят наши радиослушатели, кого они считают политическими заключенными. Таисия Осипова, Лебедев, Ходорковский, Магнитский и многие другие, пишет Виталий. Еще одно сообщение. Политические заключенные в России, несомненно, есть. Раньше я знал таких политических заключенных, как Надежда Ракс и Ольга Романова. Есть и другие представители левой оппозиции, но вопрос надо было бы поставить шире. Есть ли в России жертвы политических репрессий? К таковым я причисляю себя. Был уволен с работы за политические убеждения, пишет Николай Борода. Послушаем еще один звонок. До нас дозвонился Халид из Северного Кавказа. Доброе утро, Халид.
Доброе утро. Я очень рад. Смотрите, русский народ, я жил в Сибири, дороги строят железные. Сейчас старый стал я. Мне двух сыновей забрали из дома, и их нету, убили. это ельцинская политика шла, идет сегодня тоже. Я хочу вот что, русский красивый народ, доброжелательный. Я так очень много обращаю у вас. Я хочу, чтобы это правительство, которое не может работать честно, они военные, военных не ставят во главе государства, они умеют, каждый человек работает по специальности, они умеют разрушать, а не созидать. Что происходит на Северном Кавказе, вы проверьте, пусть отчитаются все руководители по своим срокам, которые они работали. Сам народ очень богатый умом, добротой. Я не хочу, чтобы русская женщина, мать, плакала. Я не хочу, чтобы чеченка плакала. Да они, может быть, путинцы не понимают, что они делают. Их надо объяснить, им надо, что это неправильно.
Спасибо за ваш звонок. К сожалению, не успеваем сейчас послушать все ваши звонки и прочитать все сообщения, но мы обязательно вернемся к этой теме в следующей части эфира. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода, кого вы можете назвать политическим заключенным в современной России?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в январе увеличился на 3,8% к уровню января прошлого года, после роста на 2,5% в декабре, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 2011 год промышленное производство в стране увеличилось на 4,7%. Официальный прогноз на текущий год – 3,4%. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в течение января сократился на 2% и составил 11 638 миллиардов рублей в пересчете, сообщил Центральный банк. Еще в декабре рост этих вкладов оказался рекордным за весь прошлый год – 7,3%. Прогноз роста на 2012 год – примерно 20%. Валютные вклады населения составили к началу февраля 18% общей суммы частных вкладов в России. Наиболее значительный отток был отмечен в январе с долгосрочных счетов и счетов до востребования, тогда как по краткосрочным вкладам, наоборот, наблюдался приток средств населения. Министры финансов стран еврозоны отложили намеченную ранее на среду встречу, на которой, как предполагалось, они могли предварительно одобрить проект новой уже второй программы финансовой помощи Греции на 130 миллиардов евро. Очередная встреча министров запланирована на 20 февраля. Европейский Союз настаивает не только на дополнительных сокращениях государственных расходов в Греции, но и на письменных гарантиях ведущих политических партий, что они не откажутся от взятых на себя обязательств под новые кредиты и после предстоящих вскоре внеочередных парламентских выборов в стране. Более того, от предварительного одобрения греческих планов государственными кредиторами, Европейским Союзом и Международным валютным фондом напрямую зависит сама возможность выполнения Греции еще одного условия получения новых кредитов, а именно соглашение с ее частными кредиторами, купившими ранее греческие гособлигации, об условиях реструктуризации этой задолженности. Общий объем экономики 27 стран Европейского Союза, как и 17 стран еврозоны, в четвертом квартале прошлого года сократился на 0,3% после роста в течение третьего квартала на 0,1% и 0,3%. Соответственно, сообщило агентство Евростат. Для еврозоны это первое сокращение ВВП с весны 2009 года. Тогда его объем уменьшился во втором квартале на 0,2%. Рецессией считается нулевой или отрицательный экономический рост в течение двух кварталов подряд.
Снова новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции «Проводы путинской политической зимы» на площади Революции. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров намерен сегодня подписать соглашение о сотрудничестве при наблюдении на выборах 4 марта с Лигой избирателей. Президент Франции Николя Саркози объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй пятилетний срок. Президентские выборы во Франции пройдут 22 апреля. В Гондурасе при пожаре в тюрьме погибли, по последним данным, 356 заключенных. В Исламабаде сегодня начнется двухдневный саммит президентов Ирана, Афганистана и Пакистана, в ходе которого будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом. Министры финансов стран еврозоны примут необходимые решения относительно финансовой помощи Греции в понедельник, заявил глава еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей на «Радио Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 94 копейки, евро 39 рублей 45 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас поговорим о том, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Со мной в студии наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро, вам слово.
Доброе утро, Светлана. Нашли, что сократить. Это заголовок с первой полосы газеты «Ведомости». Пишет издание о том, что Минфин сделал собственные расчеты бюджетного маневра, предложенного в стратегии 2020. Проанализировав предложение, Минфин обнаружил гораздо больше резерв оптимизации расходов консолидированного бюджета. К 2020 году их можно сократить не на 2% ВВП, а на 5,5%, а то и 6,9% ВВП. Основная экономия предлагается за счет обороны и пенсионной системы, за счет сокращения штатной численности военнослужащих на 10% и сотрудников правоохранительных органов на 20%, увеличение срока службы для получения права на пенсию по выслуге лет с 20 до 25 лет и других мер, бюджет может сэкономить 0,8% ВВП. Еще 0,3% можно сэкономить, если распространить систему обязательного пенсионного страхования на военнослужащих и приравненных к ним лиц со ставкой тарифа 16%. Сейчас им пенсия выплачивается из бюджета. «Ведомости», а также целый ряд других изданий, практически все, пишут сегодня о том, что депутаты и правительство поправят закон о техосмотре, из-за которого в начале января встали продажи полисов ОСАГО. Вскоре страховку можно будет купить хоть за сутки до истечения срока действия талона. Взамен страховщики получат право предъявлять регрессные иски виновникам аварий, решивших сэкономить на техосмотре. Ну и вот «Коммерсант» поясняет, что предложения эти внесла «Единая Россия». Она предлагает в корне пересмотреть всю концепцию реформы техосмотра, инициированную президентом Медведевым. Согласно внесенному законопроекту, ГИБДД может снова получить возможность штрафовать и снимать номера за отсутствие талона техосмотра у водителей. Как напоминает «Коммерсант», передача контроля за техосмотром от МВД страховым компаниям затевалась для искоренения коррупции в системе техосмотра. Ну и еще публикация с первой полосы «Коммерсанта», и опять же тема сегодня это очень широко освещается в прессе. Вчера Дмитрий Медведев на встрече с лидерами зарегистрированных партий объявил о создании рабочей группы по доработке законопроектов по политической реформе. Возглавит ее первый заместитель главы президентской администрации Вячеслав Володин. В группу приглашены лидеры и зарегистрированных, и незарегистрированных партий. Однако, как выяснилось в ходе встречи, встреч официальные партии совсем не готовы открывать новичкам дорогу в политику, пишет газета «Коммерсант». Кроме того, издание отмечает, что, по мнению сопредседателя незарегистрированной партии «Народной свободы» Михаила Касьянова, Кремль из трех сопредседателей Парнас выбрал в собеседнике Владимира Рыжкова, потому что он менее дискомфортен для Медведева и путинской команды. Еще один сопредседатель Парнас, Борис Немцов, сказал изданию, что участие в диалоге с президентом полезно, но он не очень верит, что Медведев, как уходящий президент, может гарантировать политическую реформу. Ну и, как рассказал РБКД или председатель «Справедливой России» Николай Левичев, после того, как президент прокомментировал все озвученные инициативы, он добавил, что планирует и дальше сотрудничать с участниками этого формата. «Я никуда уходить не собираюсь, и более того, я собираюсь баллотироваться в президенты и с удовольствием встречу с вами в рамках президентской кампании на дебатах», — объявил Медведев. «Я думаю, что Медведев стремится показать, что он остается в политике. Больших согласованных планов я тут не вижу», — пояснил изданию первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Маккартнин. По его словам, главная проблема Медведева в том, что политический класс перестал воспринимать его всерьез, и он старается теперь это изменить. Независимые, а также новые известия пишут о вот этом плане совершенствования системы налоговой. Правительство не выполнило поручение Владимира Путина и не смогло сформулировать предложение к 15 февраля, как требовал премьер. Речь идет о новой налоговой системе, которую правительство обещает сохранить неизменной на ближайшие 5-6 лет. Накануне премьер объявил о налоговом маневре, который в стране создаст стимулы для инвестиций в обрабатывающий сектор. Между тем, министры не спешат с маневрами, и фискальная реформа вполне может стать головной болью уже нового состава правительства, которое начнет работу после выборов. Пока же над российской экономикой сгущается налоговый туман, и фискальная неопределенность ставит под угрозу как инвестиции, так и весь бюджетный процесс, пишет независимая газета. Ну, а новые известия цитируют Эльвиру Набиуллину, которая сказала, что вот эта вот система еще пока реформы не готова, и пишут новые известия о том, что вообще-то налоговый маневр правительства может очень больно ударить по населению. Смоленский областной суд 15 февраля отменил приговор активистки «Другой России» Таисии Осиповой, осужденной в конце декабря прошлого года на 10 лет колонии за хранение наркотиков. Решению суда предшествовало заявление президента Медведева, который назвал приговор излишне суровым. Дело отправлено на пересмотр, пока Осипова остается под стражей, сообщает об этом на первой полосе газеты «Московские новости». Известия пишут о том, что Министерство обороны собираются избавить от решения сложных вопросов, связанных с разработкой и закупкой оружия. После нескольких скандалов, связанных с публичной критикой российской военной техники, в правительстве возникла идея определять, какую технику закупать должны другие ведомства. И хотя окончательное решение пока не принято, в целом перспективы реформирования оборонной отрасли определены. Как рассказал известиям источник, близкий к правительству, функцию заказчика планируется вывести на уровень правительства. Для этого Федеральную службу Рособоронзаказ уберут из ведения Министерства обороны.
Спасибо, Валерия. Мы вернемся к наиболее интересным публикациям свежих российских газет в следующем часе нашего эфира. И в завершении этого часа репортаж из Саратова. Саратовское отделение партии «Яблоко» и правозащитный центр «Солидарность» выступили в защиту председателя Саратовского союза солдатских матерей Лидии Свиридовой в связи с инициированной следственными органами проверкой по подозрению ее в экстремизме. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
В сентябре прошлого года Лидия Свиридова выступила в программе Первого канала телевидения в защиту солдата Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. 11 лет Попов работал на кирпичных заводах Дагестана. Директор одного из них, Магомед Раджабов, полгода спустя после телеэфира с участием Свиридовой, усмотрел в ее выступлении признаки разжигания национальной розни и обратился в следственные органы. После чего Лидия Свиридова была допрошена в рамках досудебного судебной проверки. Следователь задал вопросы, свидетельствующие о том, что правозащитницу подозревают в экстремизме. Лидия Свиридова уверена, что с ней пытаются расправиться в связи с ее правозащитной деятельностью. Несмотря на то, что Андрей Попов в ходе судебного процесса признал свою вину, Свиридова уверена, что он это сделал под давлением следствия и продолжает собственное расследование. Она обратилась с открытым письмом к журналистам России с просьбой рассказать о подобных случаях с военнослужащими. В итоге выявлены 4 идентичных истории, рассказывает Лидия Свиридова.
Во-первых, всех их насильственно привезли в бессознательном состоянии на кирпичные заводы. А во-вторых, все они рассказывают о том, что сразу же в течение первой недели у них производилась дактилоскопия. А кто проводил, они не знают.
Среди этих 4 военнослужащий из Липецка Антон Кузнецов.
Там точно такая же история, как у Андрея Попова, но только с той разницей, что он оттуда сбежал, по пути он совершил кражу и отсидел срок. Антон Кузнецов тоже работал под чужой фамилией, и даже под чужой фамилией, не имея документов никаких, он был идентифицирован в уголовном деле и сидел под чужой фамилией. Какая цепь событий, которые, на мой взгляд, должны заинтересовать следственные органы, Генеральную прокуратуру должны заинтересовать, и этого не происходит. Дело Попова вскрыло массу нарушений действующего законодательства и Конституции, прав человека. И когда я на этом стала активно настаивать, то появился политический заказ на привлечение меня к уголовной ответственности.
Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Дмитрий Конычев считает, что преследование Лидии Свиридовой свидетельствует об отсутствии в стране равенства перед законом.
Свиридова выдвигает обоснованные, на мой взгляд, претензии, но расследование не ведется. И наоборот, она дает свои оценочные мнения, не содержащие никакого нарушения. В ее отношении ведется проверка. Это неравенство всех перед законом. Именно против этого Яблоко всегда боролось, борется и будет продолжать бороться политически.
Саратовское отделение партии «Яблоко» и правозащитный центр «Солидарность» призвали региональный следственный комитет не допускать произвола в отношении Свиридовой и действовать строго в рамках законодательства. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после выпуска новостей и коротких сообщений. Мы вернемся в 9 часов 7 минут. И вот темы, которые ждут вас в следующем часе нашего эфира. Во Владивостоке гражданские активисты подозревают местные власти в незаконной агитации. Центральному дому актера имени Яблочкина исполнилось 75 лет. И мы вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, кого вы можете назвать политическим заключенным в современной России. Будем ждать ваших звонков и сообщений. Номер для СМС плюс 7903-7428-01. Сообщение можно прислать также на пейджер на номер 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на телефон прямого эфира, который мы включим приблизительно в половине 10-го, 8-800-222-12.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Горбачев. Перемены на эхе, санкционированные Кремлем.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Вадим Дубнов о Михаиле Прохорове как второй ошибке Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Бунт питерских полицейских.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.